Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача из цикла «Шесть России». Программа Елены Ольшанской «Раскол». Впервые в эфире 27 декабря 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Раскол», очередная из серии «Шесть России». Философ Николай Бердяев насчитал в российской истории шесть России. Это языческая Русь, киевская, Русь под татаро-монгольским игом, Русь как улус, так назвали мы передачу об этом отрезке, Московская Русь и Петровская императорская Россия, просуществовавшая до 17 года. От себя мы к этому бердяевскому перечню добавляем Седьмую Русь, Советский Союз. Будет передача и о нем. А разговор о Московской Руси в одну передачу не уместился. Сегодня будет разговор о таком явлении, как раскол в Московской Руси. Явление великое и загадочное, по известному мнению, нелепое. Едва ли не самое нелепое в российской истории. Народ вдруг разделился на тех, кому угодно креститься двумя перстами, и на тех, кому тремя, и обе части ополчились друг на друга вплоть до кровопускания. Продолжим после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучше, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Раскол». В феврале 1653 года в свет вышло новое издание «Псалтыри». Из этой книги были вычеркнуты два места. О том, как должен креститься православный человек, а именно двумя перстами, и сколько бить поклонов, молясь. Вскоре после этого перед Великим постом по церквям было разослано послание патриарха. В нем говорилось, что креститься отныне надлежит тремя перстами. Также сокращалось число обязательных земных поклонов при чтении великопостной молитвы. За этим последовало исправление церковных книг. Были устранены ошибки и искажения, допущенные при многократном переписывании книг не всегда грамотными людьми. И все. Никаких перемен в содержании. Все догмы оставлены были нетронутыми. Тем не менее, поднялась такая буря, которая не совсем улеглась до сих пор. По мнению историков, подлинная причина раскола – объединение с Украиной, имевшей собственную православную традицию, и сближение с Западом. Анатолий Уткин, историк.
Для Руси цивилизующим и несколько внешним элементом был Киев. Ну, с точки зрения истовых старообрядцев, это нечто вроде троянского коня. Киев ведь долгое время был в пограничном состоянии. С одной стороны, конечно, Киев – мать городов русских. С другой стороны, Киев стал одним из центров Киево-Могилянской академии. Учтите, что в Москве никакой академии не было в это время. Киевляне постоянно наезжали в Москву, и они привозили с собой новые книги. Книги из Киева невысоко ценились, и целый ряд киевских философов и религиозных мыслителей получили образование или испытали воздействие, прежде всего, Австрии, Италии, Польши, несомненно, и католицизма в польском варианте. Это не значит, что православие уступило католицизму, но определенное влияние несомненно.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
В России начинают формироваться войска немецкого строя. То есть приглашаются офицеры западные, и они учат правильно ходить, солдат правильно двигаться. Приглашают предпринимателей создавать в России мануфактуры. И аптеки возникают, театры – это известные вещи. Что происходит по сути своей? В русскую культуру внедряется идея рационального. Если до этого священная традиция, священное предание было само по себе безусловным, и любая отсылка к тому, что есть по старине, была самодостаточной, то здесь возникают принципы рациональности. Давайте подумаем, что такое справка религиозных книг. Сама идея справки, то есть проверки книг, означает, что нам того, что так было исконнее, так было и старины, оказывается вдруг недостаточно. Возникают новые процедуры. Какой-то филологический анализ, сопоставление каких-то там греческих, еврейских текстов. Это было немыслимо для человека 15 века. Что это значит? Что на Русь пришли критерии рационального, а они пришли из Запада. Вот в этом и проявлялось поворачивание Московского царства в сторону Запада. Оно осознает, что на одной традиции, так сказать, не выйдешь. Необходимы какие-то способы мышления, понимания мира, и эти способы постепенно начинают проникать в сознание русского человека.
Андрей Юрганов, историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета.
Раскол – это очень сложное явление в каком отношении? Это конец, завершение всего Средневековья. Дело в том, что сама эсхатологическая идея, идея Москва, Третий Рим, она будоражила людей, их мысли о самом себе в середине XVII века. И не случайно в 1648 году была опубликована книга о вере, которая благословила русская церковь, и в которой в 30 главе говорилось буквально, что в 1666 году произойдет вот это самое второе пришествие Христа, зло будет наконец побеждено и так далее. Буквально описывались все эти события будущего. 666 – это число Антихриста. Ясно, что Антихрист придет. Но трудно сейчас мне, конечно, объяснить всю специфику средневекового миросозерцания, но поверьте, что главным признаком, и в это свято верил средневековый человек, считалось наступление беззакония. А поскольку в беззаконие всегда верится, то считалось, 1666 год принесет с собой всякое зло, зло умножится, явится Антихрист, наступит последняя схватка со злом, и вот после этого явится только Христос, который вступит в эту последнюю схватку. Когда эти ожидания снова, так сказать, прошли, когда ничего не наступило, вот тогда началось очень тяжелое, очень медленное отрезвление. И если церковь в XVI веке говорила, что наступит день Господень, то есть страшный суд во вселенском масштабе, то к концу XVII века происходит тяжелейшая переструктуризация общественного сознания, и сама церковь теперь уже убеждает своих православных людей в том, что никакого пришествия не будет. А что же тогда ждать? Во что верить? Как спастись тогда? И вот церковь утверждает, что теперь надо верить в собственную смерть. Она и есть момент встречи, который нельзя отменить. После 1666 года, когда уже стало ясно, что никакого второго пришествия не будет больше, потому что нет больше символических дат, стало ясно, что необходимо как-то измениться.
Александр Копировский, ученый-секретарь и преподаватель Свято-Филаретовской Московской Высшей Православно-Христианской Школы.
Если вспоминать историю расколов, то мы должны будем начать гораздо раньше. Не от 17-го, не от 16-го, не от 15-го века, может быть, еще вспомнить схизму середины 11-го века, Константинополь и Рим. Но что мне видится, если бегло говорить, во всех расколах, мне видится очень сильная государственная позиция, причем далеко не всегда ее выражают государству, собственно, государственные люди, так сказать, императоры или чиновники. Вот эта вот государственная струя, которая вошла в церковь, начиная с императора Константина, а на самом деле даже еще раньше, которую можно вывести только из духа государства, из духа кесаря, который в церкви появляется, приводит к самого разного рода расколам, независящим друг от друга, но дух в них почти всегда один. Или черное, или белое, или да, или нет. Там, где по-церковному, по-христиански можно было бы решить обсуждением или, по крайней мере, что-то потерпеть, естественно, не принимая точку зрения противника, но вот потерпеть даже его как врага, то с государственной точки зрения абсолютно невозможно. Этот вот жесткий подход, кесарский, если можно так сказать, кто бы его ни выражал, мне кажется, он и служит источником раскола.
На волнах Радио Свобода передача «Раскол». Церковный раскол в России 17 века нельзя назвать явлением небывалым. Далеко позади, но таким свежим, словно случилось вчера, было величайшее раздвоение, расщепление, по-гречески «схизма» христианской церкви. Поссорились две христианских столицы – Рим и Константинополь. Первый стал оплотом католичества, второй – православия. Русская церковь подчинилась Константинополю, Византии. И в Риме, то есть на Западе, и в Константинополе, то есть на Востоке, власти светские и власти церковные боролись за первенство. В Риме победила церковная власть, папа стал выше Цезаря. В Константинополе наоборот, Цезарь возвысился над церковью, над патриархом. Андрей Юрганов.
Папа-цезаризм, как явление Западной Европы, как явление политического, духовного плана, возникает тогда, когда варвары пришли грабить ослабленный Рим. Вот тогда это явление возникает, а тогда оно получает обоснование и у Августина Блаженного, который пишет трактат «Целый о Граде Божьем», и в нем раскрывает идею, что церковь – это единственная структура, которая сохранилась. Государство можно уничтожить, церковь нет. В Византии складываются совершенно другие отношения между церковью и властью, поскольку государство, конечно, сильнее, чем церковь. И в тот момент, когда эти отношения складываются, конечно, императорская власть в пике своего могущества. И возникает другой тип отношений – цезарепапизм.
Исключительно высоко стоял над русской православной церковью московский государь, великий князь, царь. Единое и единственно подлинное христианство на земле – «Русское царство-государство». Так, с середины XV века, когда Константинополь передался туркам, считали московские цари и церковники. И эта мысль необыкновенного удушевляла жителей московского царства. «Мы – единое и единственное, по-настоящему христианское царство на земле». Андрей Юрганов.
Церковь и государство всегда в каких-то взаимоотношениях пребывают. Всегда в каких-то взаимоотношениях. Ну и обстоятельства нашей собственной истории, когда были и монголы, и были очень сложные страницы нашей истории, связанные с феодальными войнами на Руси. Все это вместе, конечно, позволило закрепиться вот этой византийской модели, и вот, собственно, позволило тому случиться, что власть постепенно обрела большую, что ли, силу, чем церковь.
Виктория Уколова, историк, заведующая кафедрой истории Московского института международных отношений.
На Западе исторически сложилось так, что очень рано церковь была носительницей единства, римского универсализма и носительницей идеи единого христианского мира. Ну, общеизвестно, что в Византии церковь, если была не равновелика императору, то во всяком случае император всегда играл такую роль покровительственную.
Нина Синицына, историк, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук.
Идея Третьего Рима, между прочим, возникает еще и потому, чтобы показать для России корни еще более древние, нежели сама Византия. То есть главное, о чем думали, как обеспечить, чтобы царство не повторило участи Византии. А это вот идея наследования того Ромейского царства, которое было древнее самой Византии. И смысл был в том, чтобы показать, что более древние корни, чем сама Византия, имеет Русь. И этим обеспечена незыблемость ее стояния.
Анатолий Уткин.
Когда мы говорим о Третьем Риме, то нужно представить себе геополитическую особенность мировосприятия русских того времени. Россия была удивительным государством и очень отличным от всех прочих, от тех прочих, которые занимали круговую оборону от всех соседей. У России не было соседей на востоке и на юге. На востоке соседствовали гигантские тайга вплоть до Тихого океана и Великий океан. На юге до Самарканда и до подлинных государств Средней Азии было очень далеко. И до них русские дойдут только в 1860-е годы, спустя много столетий. Соседями на западе и на юго-западе были три государства. В этом, с моей точки зрения, состояла величайшая историческая удача России. Если бы соседями были крупные западные государства, то судьба России была несколько иной, потому что их подлинная мощь выразила бы себя в этом направлении. Но соседями России были Швеция, Польша, Речь Посполита и Отаманская империя. Все три государства не были крупнейшими или могучими.
Почти весь XVII век Русь прожила без прямой внешней угрозы. Ее самобытность чувствовала себя спокойно. Но уже к середине этого века оказалось, что нужно делать выбор. Люди перестали быть такими одинаковыми, такими едиными в своих понятиях и поведении, как прежде. Наметилось три партии. Одна партия стояла на том, что Русь должна вечно пребывать такой, какой сделали ее деды-прадеды. Верность старине – все, что нужно. Неистовый протопоп Аввакум был генеральным секретарем этой партии. Другая партия видела Русь Вселенской православной империей. На этот путь страну толкали царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, злейший Аввакумов враг. Третью партию в следующем веке возглавил Петр Великий. Это партия русских европейцев. Не мудрить, не кичиться своей самобытностью, которая весьма сродни дикости, а прорубить окно в Европу и войти в концерт европейских держав. Андрей Юрганов.
Алексей Михайлович и его окружение пытались преодолеть один непреодолимый, в сущности говоря, кризис. Дело в том, что как только выяснилось, что православный Восток имеет другую обрядовую символику, как только выяснилось, что, собственно, православие в обрядовом отношении разное, а этому придавалось огромное значение, под этим понималась сама вера христианская, значит, получалось, что веры разные, хотя называются православные, православная одна вера. Вот это обстоятельство очень удручало сознание Алексея Михайловича и его окружения. И, собственно, было два пути. Либо сказать, что Московское царство, оно богоспасаемо одно, кризис будет иметь масштаб вселенский, тогда окажется, что раскол произошел в рамках всего мирового православия, или провести реформу, соединиться в обрядном отношении со всем православным миром, и тогда раскол станет фактом только истории одной православной страны. То есть надо было совершить некое культурное, конфессиональное объединение всех православных. И когда начались эти изменения, выяснилось, что очень многие люди понимают себя совершенно иначе, и понимают свою страну совершенно иначе, и считают, что только в России осталось истинное православие, что греки, которые потеряли свою независимость еще в 15 веке, уже не сохранили того чистого православия, которое сохранилось в Москве. И возник культурный конфликт, конфликт, так сказать, такого сложного свойства, когда и то, и другое религиозно окрашено. Но можно сказать, что путь Алексея Михайловича и Никона в конечном счете, конечно, вел к расшатыванию, точнее даже к уничтожению средневекового православия.
Александр Копировский.
Идея патриарха Никона и идея Алексея Михайловича, состоявшая в том, что Русь должна стать уже, наверное, не только Третьим Римом, но и Вторым Иерусалимом, это еще со времен Бориса Годунова идея, она, конечно, вызывала к жизни самые иногда странные теории и попытки, в частности, всеобщей унификации. Можно вполне понять Никона, почему он так стремился к единообразию в богослужебных обрядах. По образцу Греции, греческая церковь – это церковь-мать, с одной стороны, а с другой стороны, не надо забывать, что у Алексея Михайловича были планы освободить Константинополь. И надо войти туда, естественно, не с национальными русскими обрядами, не покорить греков, а сказать, что мы едины, что одна церковь. И вот эти вот, ну, конечно, очень утопические планы, я имею в виду не столько освобождение Константинополя, сколько вот идею такого вселенского, единого православия государственного образца, государственного типа, это, конечно, утопия, она вызывала к жизни вот такое, я бы сказал, вдохновение на реформы. Понятно, что при таком вдохновении человек слепнет, потому что он вдохновенно реализует идею дисциплины. Это, наверное, худший вид вдохновения.
Андрей Юрганов.
Никогда не было реальных планов освобождения Константинополя. Вот в этом, я думаю, специфика вопроса. Если в Западной Европе практически к этому подходили, то есть сразу пытались что-то организовать, то здесь нет таких планов, нет конкретных шагов по организации такого глобального похода по освобождению Константинополя. Нет, потому что все-таки при всем том, что средневековое сознание чрезвычайно мистично и рационально, все-таки в нем, и это нормально, присутствует и некая здравая мысль. А потянем ли, сможем ли?
Это был историк Андрей Юрганов. На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача Елены Ольшанской «Раскол». Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача из цикла «Шесть России». Программа Елены Ольшанской «Раскол». Впервые в эфире 27 декабря 1998 года.
«Радио Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу Елены Ольшанской «Раскол». Патриарх Никон был из мордовских крестьян. Человек властный и честолюбивый, он добился от царя Алексея Михайловича титула равного царскому «Великий государь». На Руси стало два великих государя. Причем великий государь Никон требовал беспрекословного подчинения и от великого государя Алексея Михайловича. Историк Анатолий Уткин.
Алексей Михайлович одно время был, очень поддерживал Никона. Потом он вынужден был по неволе отойти в сторону немножко. Потом он стал его противником. Но был период, когда Никон позволял себе требовать от государя, чтобы тот вел коня, на котором сидел Никон. То есть признать верховенство религиозной власти.
Историк Андрей Юрганов.
И Алексей Михайлович, и Никон оба государи. И Никон тоже государь. И к нему бояре идут и спрашивают разрешение сделать то-то или что-то другое. Не только Алексей Михайлович решает светские проблемы, но и Никон вмешивается, явно вмешивается в дела государства. Алексей Михайлович, будучи человеком очень дружественным, почти таким интеллигентом 17 века, он позволяет по мягкости характера Никону делать все, что он хочет делать. Но он и сам в конечном счете когда-то позволил Никону заниматься делами чисто светскими. Когда Никон был новгородским митрополитом, то именно Алексей Михайлович разрешил ему, так сказать, надзирать за судьями, за всей этой вот воеводской системой, чтобы они не брали посулов, то есть взяток. И Никон, будучи человеком, конечно, очень жестким и очень таким принципиальным, естественно, он выполнял это дело лучше всех. И когда он стал патриархом, Никону показалось, что, вообще говоря, в этом есть какой-то смысл. Раз церковь чиста, раз церковь, организм более подготовлен к тому, чтобы вот честно, правильно, верно управлять государством, то почему бы и не попробовать, раз получается. И тем более царь благосклонен к такой ситуации.
Борьба за власть между патриархом и царем закончилась тем, что Никона сместили. Его церковные реформы были признаны правильными, а сам он торжество своей политики вынужден был наблюдать из северного монастыря, куда его сослали простым монахом. Анатолий Уткин.
Спор между Никоном и Алексеем Михайловичем был неизбежный спор эволюционирующего государства. Новое государство с возникающими посадами, с купеческими слободами, с ремесленниками, с контактами постоянными, с новыми послами, с необходимостью оценить изобретения новые. Все-таки голландцы и прочие, как и в Японию в это время, привозят новые товары, новые книги, новые идеи. Периодически Россия обменивается посольствами. Посольский указ был именно сосредоточением протозападников России. Вот в этой России этот спор был неизбежен между суровыми приверженцами старины и теми, кто считает, что система должна быть более либеральной.
Александр Копировский.
Я думаю, что дело тут не в Никоне, не в Романовых вообще, даже не в Иване Грозном. Наверное, корни раскола лежат, ну уж по меньшей мере, в Василии III, в становлении Московской Руси как государства, там, где акценты переносятся в духовной жизни на более внешнюю сторону. Ну, вот когда мы смотрим на Московский Кремль, его итальянские, так в кавычках скажем, соборы, а еще лучше на храм Василия Блаженного, то не можем не заметить, что внимание явно переносится от внутренности собора, от его интерьера или от гармонии интерьера и экстерьера к сугубо внешним формулам. Храм, как Василий Блаженный, становится изнутри, вверх очень маленьким, тесным, с запутанными переходами. Единое пространство храма утрачено, так сказать, духовный смысл храма, видимый сразу с первого взгляда изнутри. Теперь нужно как-то медленно и долго вспоминать, больше смотреть на иконы, чем на сам образ архитектурный. Зато внешне храм производит потрясающее впечатление. И вот этот вот акцент перенесения все во внешность, репрезентация, по-моему, это уже знаки того, что кончится это все должно плохо. Что, собственно, и произошло.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Сам раскол означал, что в сознание московита пришла идея необходимости рациональной сверки сакральных текстов. И общество раскололось на тех, кто говорил, есть святая традиция, так говорили наши прадеды, это священно, двуперстно. И вторые пытались увязать традиционность с какими-то принципами рационального. В этом смысле раскол есть первый модернизационный слом России. Массовый, широкий слом.
Протопоп Аввакум был вождем раскольников. Он умер на костре.
Раскольники считают его мучеником за правую веру, а многие исследователи видят в его борьбе своего рода фетишизм, привязанность к внешнему, преданность не вере отцов, на которую никто и не покушался, а обряду. Дело, однако, в том, что в сознании раскольников форма и содержание были слиты. Креститься двумя перстами для них значило верить во Христа и верить правильно. А правильно верить во Христа значит держаться за старину, подальше от Запада. Александр Копировский.
Не надо забывать, что в 17 веке церковный народ, может быть, читать умел больше, чем раньше. Но, с другой стороны, вот глубина познания, мне кажется, тоже куда-то ушла. Пришли очень многие разные новые впечатления. Потом не забудем про два страшных потрясения России и всей народной души. Это Иван Грозный с его опричниной и жуткими вот такими оргиями. И духовными, одновременно совершенно какими-то бесовскими. А с другой стороны, смутное время и падение династии. Ведь такие вещи откладываются на менталитете, ну, просто это уже, можно сказать, новые люди, другие люди, с чем-то разорванным внутри, с какими-то расколами внутри себя.
Почти весь 20 век Россия в своих глазах была единственной правильной, а значит и самой лучшей страной на земле, страной социализма. А раз страна единственная правильная, значит, все остальные враги, они желают ее или погубить, или свернуть с верного пути. Так было и в 15 веке, и в 16, и в 17. На протяжении 3 веков Русь в своих глазах – единственная правильная христианская страна, последний оплот правой веры, православия, богоспасаемое царство. С таким представлением о своей стране не могут долго мириться все ее жители. Здравый смысл не всегда бессилен. Андрей Юрганов.
Мы долгое время были одинокими, исключительными, богоизбранными. Допустим, вся средневековая история – это история одиночества православной державы. После падения Константинополя мы ощутили свое глубокое одиночество. Мы даже в смуту не смогли найти себе другого государя, потому что другого государя православного уже не было никакого. Где его найдешь? Весь мир-то уже не православный.
Александр Копировский.
Острая постановка духовных вопросов. Мне кажется, это и есть то, из-за чего Русь хоть когда-то называли святой. Не из-за обилия святых, не из-за обилия храмов, не из-за любви к святыне, а именно, в конце концов, вот в большей степени, чем это, именно из-за постановки духовных вопросов, как вопросов жизни.
Андрей Юрганов.
Долгое состояние вот этого одиночества и порождало в конечном счете стремление вот обратиться как бы ко всему миру. Сблизиться с этим миром, стать всемирным.
Александр Копировский.
Постановка духовных вопросов крайне острая, слишком острая, ведущая даже к слезам и крови. Конечно, она во многом основана вот на этой каком-то даре русской души, Божьем даре. С другой стороны, нельзя не признать того, что излишняя острота этих вопросов бывает просто основана часто на недоразумении, иногда на элементарной необразованности, незнании, когда любая запятая, любая случайная ошибка может стать просто предметом обвинений в страшных грехах, ну, как у нас засудили Максима Грека и замучили святого человека, который честно говорил, что он, ну, не очень еще знает русский язык и не имел в виду ничего плохого, он готов исправиться, но уже, как говорится, было поздно.
Максим Грек не знал славянского языка. Он переводил церковные книги с греческого на латинский, а уже его помощники перелагали с латинского на славянский. Ими были допущены ошибки, за которые Максим Грек был осужден на соборе 1525 года и заточен в монастырь. Анатолий Уткин.
В этот же период возникают науки. Все дело шло к массовому распространению чтения, и Запад становился Западом. Он открывал дальние земли, создавались империи. Британия вставала как владычица морей, уже были захвачены Канада и Индия. Наступал, так сказать, современный период, новое время.
Борис Годунов еще в 1598 году хотел основать в Москве университет. и выписать учителей из Германии. Духовенство сказало «нет». Нерусский язык может, мол, испортить русскую веру. Считалось, что латынь и татарский язык оскверняют всякого говорящего, даже татарина. Еще в конце 17 века, во времена царевны Софьи, самостоятельное изучение языков каралось конфискацией имущества. Александр Копировский.
Когда приводится ставшая уже такой хрестоматийной цитата «Богомерзостен всяк, любя геометрию», то над этим можно, конечно, весело посмеяться, потому что это крайность, смешная крайность, когда человек вот закрывает голову в песок и думает, что он спасется от всего. Вот. Но ведь это, может быть, неуклюже выраженная, но мысль, которая, конечно, правильна по сути. Когда на место духовного знания ставится внешнее знание, пусть даже очень крепкое, надежно защищенное от всего, когда вместо, ну скажем так, евангельским образом, когда вместо хождения по водам предлагают два парохода, вот, или еще железную дорогу вдоль по берегу, то, конечно, это очень соблазнительно. И когда люди говорят, да, мы не будем ходить по водам, потому что гораздо надежнее пароход, против этого надо выступать. Но нельзя выступать против этого с позиции, так сказать, того же самого пароходостроения. То есть в тех же терминах, в том же духе, только с противоположной позиции.
Анатолий Уткин.
Через такой период прошли все основные европейские государства. И главное, Европе понадобилось тысячи лет для того, чтобы основные династии, начиная с Британии, с севера, с далеких стран, освободились от главенства Рима. В России это произошло в очень короткий период и достаточно мирно. Здесь не было инквизиции в масштабах испанской, здесь не было религиозных войн, 30-летняя война, апофеоз. Первая мировая война по существу с миллионами погибших.
Андрей Юрганов.
Третьего Рима как раз и как бы кончается вот в конце 17 века. Тут происходит перераспределение ролей. Официальная церковь после 1666 года вообще перестает упоминать Третий Рим. Практически к этой теории уже не обращаются, поскольку это эсхатологическая перспектива, это ожидание того, что вот-вот сейчас что-то произойдет. А зато эту концепцию берут на вооружение староверы, которым кажется, что в этот мир уже пришел антихрист. Он либо чувственный антихрист, как они сами об этом говорили, то есть осязаемый, это Никон, царь Алексей Михайлович, либо это духовный антихрист, как потом стали считать, то есть дух зла уже присутствует в мире, он представлен каким-то образом, и вот это состояние ожидания чего-то, ожидания конца света, уже становится уделом духовной жизни староверов, старообрядцев. Они являются законными наследниками этой идеи. Вот там эта идея сохраняется, и она жива до сих пор.
По указу 1685 года староверов били кнутом, сжигали в срубах, доставалось и тем, кто сочувствовал им. Таким образом, часть обычного коренного населения страны впервые была объявлена людьми третьего сорта по идеологическому признаку. Ревнителям древнего благочестия ничего не оставалось, как уйти из мира государственной веры. В безлюдных северных местах, в Сибири, появились раскольничьи скиты, диссидентские поселения. Идеологическая нетерпимость вошла в русский быт и не вышла из него до сих пор. Александр Копировский.
Когда мы вспоминаем о старообрядцах и о расколе 17 века, то мы видим действительно, что последствия этого раскола есть и сейчас. И несмотря на то, что вначале еще царская власть пошла немножко на попятную, так сказать, им разрешили существовать, открыты были храмы в 1905 году, несмотря на то, что вот сейчас, совсем недавно, 1971 году, были сняты синодом Русской Православной Церкви, сняты эти проклятия на старые обряды. То есть 300 лет понадобилось на то, чтобы понять, что, так сказать, на пустом месте раздули дело. Что возможно, и троеперстие, и двоеперстие, не надо запрещать ничего. Главное, что в это человек вкладывает. То же самое с богослужебными текстами. Ведь они не носили догматического характера. Все эти изменения. Ни одно не имело догматического характера. И только при очень пристрастном толковании, и, как всегда, толковании эмоциональном и совершенно не богословском, вот таком народном, можно было из этого, так сказать, вынести какой-то криминал. И вот почему же это до сих пор не срослось? Ну, очень понятно. Когда наш синод объявил, что он проклятие снимает, старобрядцы резонно ответили, что они никогда их и не считали действительными.
Анатолий Уткин.
Есть люди, и достаточно много, которые и так и считают, что лучше бы Россия пошла по пути раскола с победой Никона и осталась бы той подлинной, оригинальной, тем Третьим Римом, кем она была. И тогда, естественным путем, на каком-то этапе она прошла бы свою модернизацию, рекультуризацию, но она бы сохранила нечто подлинное.
Александр Копировский.
Потому эта идея ушла, что она Третий Рим понимала как Рим языческий, где-то внутри, вот имплицитно. Что это был не Рим как центр христианского мира, а именно Рим как центр некой такой вот обитаемой вселенной, которой ей владеет. То есть совершенно языческий образ. И боюсь, что именно в этом смысле Константинополь был Вторым Римом, а Москва Третьим. И тут уж действительно Четвертому не быть. Не потому, что нет сил на него, а потому, что, не дай бог, еще и Четвертый.
Протопоп Аввакум был не только первым русским идеологическим диссидентом, инакомыслящим. Он был и первым запрещенным на Руси писателем, гениальным автором собственного жития, изложения своих приключений и мучений. Александр Копировский.
Идеология раскола – это вещь такая ползучая, и она быстро переползает в борцов с расколом. Но, думаю, во многом у нас нет примирения потому, что есть вот эта же жесткая идеология во многих, и, может быть, иерархах, и мирянах нашей церкви, которые очень сурово обличают раскольников, очень сурово, любых раскольников, и действительных, и мнимых, потому что в них самих живет этот дух раскола. Ведь по духу вот этот киржацкий дух Ленина, действительно он есть. Он есть. Потому что Ленин совершенно не имеет в себе национальных корней в глубоком смысле слова. Но вот это вот дух, так сказать, раскола и жесткости, категоричности абсолютной, вот это есть. Это абсолютная нетерпимость. Вот открываешь газету «Радонеж» и читаешь. Протоиерей, преподаватель Тихоновского института, анализирует текст матери Марии Скопцовой. Один из последних текстов, там типа религиозности. Он его называет «Бердяевско-эсеровский дух». Ну, у меня еще очень свежи в памяти все советские газеты, вот так же через черточку, там меньшевицко-эсеровские, что-то в этом духе. Ну, все очень знакомо. Откуда это? Даже вплоть до формулировок, вплоть до подхода, вот этой абсолютной исключительности. Дух чисток. Просто же стремление возродить какие-то процессы, я даже думаю, не инквизиционные, а вот именно советские процессы, партийные, по духу и по форме. Стремление разделиться, размежеваться.
При царе Алексея Михайловича государство одержало, а при его сыне, императоре Петре, закрепило победу над церковью. Иначе, видимо, не могло быть, тем более, что христианство и пришло на Русь по воле государственной власти. Общество на победу государства в области идеологии ответило расколом. И с течением времени раскол уже в более широком смысле усиливался. На Западе же великий раскол, в результате которого государства Северной Европы перестали подчиняться Папе Римскому, превратился в диалог, в постоянный привычный диалог между светскими и духовными властями. Это вело к демократии, к свободному хозяйству, к расцвету наук. Андрей Юрганов.
В
Петр не смог бы осуществить свои реформы, если бы не случился этот кризис 17 века, если бы не был сломан, если хотите, хребет средневековой жизни. Он просто поставил в этой истории точку. Он как рационалист, как человек такого нормального, здравого смысла, он посчитал, что лучше сделать так, чем как-то иначе. Когда стало очевидным, что все можно, если можно объявить решение стоглава неправильными, неверными, если можно отказаться от истины, то все можно. Тогда и реформы государственные, петровские, тоже возможны.
Вы слушали историка Андрея Юрганова. Ровно 100 лет назад Василий Ключевский, русский историк, размышляя об этих вещах, писал: «Вместе с великими благами, какие принесло нам византийское влияние, мы вынесли из него и один большой недостаток. Нам твердили: веруй, но не умствуй. Мы стали бояться мысли как греха, пытливого разума как соблазнителя». До сих пор не все православные в России думают, что это плохо. Среди молодых священников и особенно монашествующих священников есть целая партия людей, которые настойчиво, торжественно говорят сегодня и себе, и своим духовным чадам: веруй, но не умствуй, мысль – грех. Некоторые добавляют прямо: потому что мысль, в конце концов, потянет нас на Запад, а Запад – это, как известно, вотчина дьявола. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма: остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема — путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Боже, боже, что случилось? Отчего же все кругом? Завертелось, закружилось и помчалось колесом.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Звуки в поэзии». Речь пойдет о тонкой грани между архаикой и авангардом.
Отец пламен, из вихни ствола солнечно вытекающий. В тебе молчит сокровенно.
Это современная поэтесса. А вот отрывок из «Повести временных лет», предположительно, XII век.
и бывшая сеча сильна, и яко посветяше молонья блещать тедеся оружие, ибе гроза велика, и сеча сильна и страшена».
Подробнее о звуке и музыке в поэзии в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».